Я научился не беспокоиться, наблюдая, как жена моет посуду. Преподобный Уильям Вуд. Несколько лет назад я страдал от мучительных болей в желудке. Приступы были настолько острыми, что каждую ночь я просыпался по 2-3 раза. Моего отца убил рак желудка, поэтому я подозревал, что тоже страдаю этим заболеванием или, по крайней мере, язвой желудка. Пошел в больницу. Известный специалист по заболеваниям желудка осмотрел меня, сделал рентген желудка, после чего дал мне лекарство для сна и уверил, что у меня нет ни рака, ни язвы. По его словам, мои нестерпимые боли – результат эмоционального перенапряжения. Так как я священник, он спросил, не знаю ли я одного старого чудака, который работает в церковном совете. Доктор сказал то, что я уже и так знал. Я пытался делать слишком много дел. Я не только читал воскресные проповеди и занимался многочисленными вопросами, касавшимися моей церкви, но еще и был председателем местного отделения Красного Креста, президентом организации «Киеванис», проводил по нескольку похорон в неделю и занимался еще многими делами. Я работал в постоянном напряжении, никогда не расслаблялся, вечно спешил, постоянно нервничал. Дошло до того, что я стал волноваться из-за всего. Жил в постоянном возбуждении. Непрекращающиеся боли так измотали меня, что я с радостью последовал совету врача. Сделал понедельник выходным днем и начал постепенно отказываться от многочисленных обязанностей. Как-то раз наводил порядок на письменном столе, и мне в голову пришла любопытная идея, оказавшаяся бесконечно ценной. Взгляд упал на заметки о проповедях и всякие записки о давно прошедших делах. Так вот, я стал сминать бумажки одну за одной и бросать в мусорное ведро. Вдруг остановился и подумал: «Билл, а почему бы не поступать так же со своими тревогами? Точно так же бери беспокойные мысли и отправляй в урну». Эта идея неимоверно вдохновила меня, с плеч будто груз упал. С тех пор я следую правилу, мысленно бросаю в мусорное ведро все проблемы, с которыми ничего не могу сделать. А однажды, когда я вытирал только что помытые женой тарелки, меня посетила светлая мысль. Жена напевала во время работы, я сказал себе: «Смотри, Билл, ведь она счастлива. Мы женаты вот уже 18 лет, и все это время она мыла посуду. А представь, что сразу после свадьбы она каким-то образом заглянула бы в будущее и увидела гору немытых тарелок и кружек, которые накопились за эти годы. Ведь гора-то получилась бы больше сарая». Такое зрелище вызвало бы отвращение у любой женщины. А дальше подумал вот что. Жена не падает в обморок от мысли о мытье посуды, потому что моет только сегодняшние чашки, ложки и кружки. И тут я ясно увидел свою проблему. Я настойчиво перемывал вчерашнюю и сегодняшнюю посуду, и даже ту, которой еще не пользовались. Как же глуп я был. По воскресеньям вещал с кафедры о том, как правильно жить, а сам вечно беспокоился, спешил и напрягался. Стало за себя стыдно. С тех пор я живу без беспокойства. Желудочные боли тоже давным-давно пропали. Никакой больше бессонницы. И все благодаря тому, что я бросаю вчерашние проблемы в мусорное ведро и не пытаюсь перемыть завтрашнюю посуду. Возможно, вы помните цитату, приведенную в этой книге. «Вес туманного будущего вкупе с тяжестью прошлого способен сломить даже самых стойких». Может, не стоит заниматься подъемом таких тяжестей? Время исправляет многое. Луис Монтан-младший. Беспокойство испортило 10 лет моей жизни. Ведь возраст с 18 до 28 – самая плодотворная и бурная пора в жизни каждого молодого человека. Сейчас я понимаю, что виноват в этом лишь я один. Волновался я обо всем, о своем здоровье, о работе, о семье. Меня снедало чувство неполноценности. Я постоянно находился в таком ужасе, что, завидев знакомого, переходил на другую сторону улицы. Встречая на улице приятеля, я часто прикидывался, будто не замечая его. Я боялся презрения. Я был в таком ужасе, находясь рядом с незнакомыми людьми, что в течение 2 недель упустил 3 предложения о работе. И все лишь потому, что не мог найти мужества и рассказать нанимателю о своих способностях. Но однажды, 8 лет назад, я за один день избавился от беспокойства и с тех пор практически не волнуюсь. В тот день я оказался в кабинете человека, у которого проблем было намного, намного больше, чем у меня. Но это был самый жизнерадостный мужчина, которого я когда-либо встречал. Он сделал состояние в 1929 и потерял все до последнего цента. Затем вновь разбогател в 1933 и опять остался ни с чем. В 1939 он снова стал состоятельным человеком, но опять остался без гроша. Он обанкротился, его преследовали враги и кредиторы, проблемы, которые сломили и довели бы до самоубийства многих, скатывались с него, как с гуся вода. Сидя в том кабинете 8 лет назад, я завидовал этому человеку и искренне сокрушался, что Бог не создал меня таким же. Мы сидели и разговаривали, и он вдруг подал мне полученное утром письмо со словами «Прочитай вот это». Письмо было полно злости, автор затронул несколько неприятных тем. «Получи я такое послание, я бы с ума сошел». Я спросил: «Билл, и как будешь отвечать?» «Ну, — ответил Билл, — поделюсь с тобой небольшим секретом. Когда будешь из-за чего-то тревожиться, возьми карандаш, листок бумаги и в деталях распиши то, что тебя так тревожит. Затем убери листок в нижний правый ящик письменного стола. Выжди пару недель и перечитай. Если текст встревожит тебя, и тогда верни бумажку на место в правый нижний ящик. Пусть полежит себе еще пару недель. Ничего с ней не случится, она не испортится. Но за это время с беспокоящей тебя проблемой может случиться многое. Не раз замечал, что, прояви я терпение, проблема, тревожащая меня, лопается, как воздушный шарик». Его совет меня очень впечатлил. С тех пор часто пользуюсь способом Билла и практически не беспокоюсь. Время лечит многое. Время способно исправить даже проблему, тревожащую вас прямо сейчас. Мне наказали молчать и не шевелить даже пальцем. Джозеф Райан. Несколько лет назад я проходил свидетелем по одному судебному разбирательству, которое заставило меня сильно беспокоиться и нервничать. Когда я возвращался домой на поезде после окончания процесса, мне стало очень плохо. Подвело сердце. Я практически не мог дышать. Когда я таки добрался до дома, доктор поставил мне укол. Сил доползти до кровати не осталось, поэтому я рухнул на диванчик в гостиной. Когда пришел в сознание, увидел нашего приходского священника, который был готов отпустить мне все грехи. Увидел в глазах своих домочадцев ошеломление и горе и понял, скоро окажусь в мире ином. Позднее узнал, что врач подготовил жену к тому, что я, скорее всего, умру в течение получаса. Сердце мое было настолько слабым, что мне запретили говорить или даже пытаться шевелить пальцем. Святым я никогда не был, но одно знал твердо — не нужно спорить с Богом. Я закрыл глаза и сказал: «Да будет воля Твоя. Если мне суждено уйти сейчас, да будет на то воля Твоя». Стоило по-настоящему смириться с этой мыслью, как все тело расслабилось. Страх как рукой сняло, и я осторожно спросил себя, что меня ожидает. В худшем случае вернутся спазмы с непереносимой болью, а затем я встречусь с Создателем и обрету покой. Пролежал на диванчике еще час, боли так и не возобновились. Наконец стал спрашивать себя, как буду жить, если не отойду в мир иной. Принял твердое решение, сделаю все, что смогу, чтобы восстановить здоровье. Больше не буду истязать себя беспокойством и напряжением и восстановлю силы. Тот случай произошел 4 года назад. С тех пор я восстановился настолько, что даже лечащий врач поражается моим кардиограммом. Сдержал данное себе обещание и больше не беспокоюсь. Мой интерес к жизни вспыхнул с новой силой, но, честно говоря, не случись тот сердечный приступ, не будь я так близок к смерти, не реши изменить жизнь, вы бы не слушали сейчас эти строки. Не смирись я с худшим, умер бы от собственного страха и паники. Мистер Райан остался жив благодаря принципу, входящему в волшебную формулу. Смирись с худшим. Я — великий мастер забывать. Ордуэй Тид. Беспокойство — это привычка. Я давным-давно избавился от нее. Пожалуй, не беспокоиться мне помогают 3 вещи. Первое. Я слишком занят, чтобы изматывать себя губительной тревогой. Я занимаюсь 3 делами, каждая из которых можно считать полноценной работой. Я читаю лекции большим группам студентов в Колумбийском университете. Занимаю должность председателя комитета по высшему образованию Нью-Йорка. Наконец, руковожу отделом литературы по экономике и общественным наукам издательства Harper & Brothers. Эти 3 занятия забирают все мое время и требуют пристального внимания, поэтому мне некогда беспокоиться и вариться в собственных мыслях. Второе. Я великий мастер забывать. Переходя к следующей задаче, выбрасываю из головы все мысли о предыдущей работе. Переключение между занятиями тренирует, бодрит мозг и в то же время дает мне передышку. Третье. Я научился напрочь забывать все проблемы, когда закрываю письменный стол в своем кабинете. Дело в том, что в конце рабочего дня всегда остаются какие-то незаконченные дела, нерешенные проблемы, которые требуют к себе внимания. Уноси я их каждый день домой, беспокойство бы давно погубило мое здоровье. Вдобавок, я лишил бы себя возможности их решать. Ордуэй Тид в совершенстве овладел 4 здоровыми рабочими привычками. Помните такие? Мы говорили о них в 26 главе, 7 части. Если бы я не перестал беспокоиться, давно бы уже лежал в могиле. Конни Мак, легенда бейсбола. Более 63 лет жизни я посвятил профессиональному бейсболу. Когда я только начинал в 80-х, ни о какой зарплате и речи не шло. Играли мы на пустырях, спотыкаясь о выброшенные консервные банки и лошадиные хомуты. Когда игра заканчивалась, мы пускали среди зрителей шапку. Собираемых денег катастрофически не хватало. Особенно тяжко приходилось мне, ведь я должен был содержать мать-вдову и младших братьев и сестер. Иногда мы всей командой собирали клубнику или жарили моллюсков, чтобы не помереть с голоду. Для беспокойства у меня была уйма причин. Пожалуй, я единственный бейсбольный менеджер, 7 лет подряд оказывавшийся на последнем месте. Я единственный менеджер, проигравший 800 игр за 8 лет. После череды поражений я так волновался, что не мог ни спать, ни есть. Но я перестал беспокоиться 25 лет назад. И, как по мне, не сделая я этого, давно бы уже сыграл в ящик. Оглядываясь на свою долгую жизнь... Между прочим, я родился в годы президентства Линкольна. Я определил, что победить беспокойство смог благодаря следующим принципам. Первое. Осознал, насколько бесполезно беспокоиться. Наконец, увидел, что тревога никак не помогает двигаться вперед, а, напротив, угрожает моей карьере. Второе. Осознал, что беспокойство может испортить мое здоровье. Третье. Я постоянно готовился к играм и был настолько погружен в планирование будущих побед, что времени переживать из-за проигранных матчей не было. Четвертое. После многочисленных проб и ошибок я, наконец, выработал правило никогда не указывать игроку на его ошибки раньше, чем через сутки после игры. В молодости, в самом начале карьеры, я переодевался вместе с игроками, поэтому если мы проигрывали, я ничего не мог с собой поделать и начинал критиковать их игру и ввязываться в ожесточенные споры. Однако опыт показал, что от этого мое беспокойство лишь возрастает. Когда игрока тыкали носом в собственные ошибки при остальных, он протестовал, страдал командный дух. Ведь это обидно. В общем, так как я не был уверен, что смогу вовремя остановиться и придержать язык сразу после неудачной игры, я завел правило не встречаться с ребятами после поражения. Все разборы полетов мы проводили не раньше следующего дня. К этому времени я успокаивался, ошибки уже не казались такими ужасными, я мог говорить спокойно, а парни не злились и не уходили в глухую оборону. Пятое. Старался поднимать дух игроков комплиментами, а не вечными нападками. Всегда подыскивал доброе словечко для каждого. Шестое. Обнаружилось, что я беспокоюсь больше, когда устаю. Поэтому старался спать по 10 часов ночью, а еще дремал днем. Оказалось, что даже 5-минутный сон многое меняет. Седьмое. Думаю, что избежал множества тревог и удлинил свою жизнь благодаря постоянной активности. Мне 85, но я не выйду на пенсию до тех пор, пока не начну, например, снова и снова рассказывать одну и ту же историю. Вот только тогда пойму, что постарел. Конни Мак не прочитал ни одной книги о борьбе с беспокойством, поэтому составил собственные правила. Почему бы и вам не перечислить способы, которые помогают вам? Возьмите листок бумаги и карандаш и ответьте для себя в несколько пунктов на единственный вопрос. Как я побеждаю беспокойство. Я сменил работу и взгляд на жизнь и избавился от язвы желудка и беспокойства. Арден Шарп, Гриндей, штат Висконсин. 5 лет назад я был полон беспокойства, подавлен и постоянно болел. Врачи сказали, что у меня язва желудка. Мне прописали строгую диету. Я пил только молоко и ел яйца. Вскоре меня мутило при одном их виде. Но я не поправлялся. Как-то раз прочитал статью про рак. Вбил себе в голову, что у меня есть все описанные в ней симптомы. Теперь я уже не беспокоился. Я впал в ужас. Естественно, от всех этих переживаний язва тут же воспалилась, и в моем желудке теперь полыхал самый настоящий огонь. Последним ударом стало то, что в 24 года меня не взяли в армию из-за плохого состояния здоровья. Судя по всему, я был практически инвалидом. А ведь в молодые годы люди, наоборот, находятся на пике физической формы. Я не знал, куда бежать и что делать. Не видел ни лучика надежды. От отчаяния попытался понять, каким же образом оказался в таком плачевном состоянии. Постепенно до меня начало доходить. Всего 2 года назад я работал продавцом. Был счастлив и здоров. Но из-за перебоев с поставками во время войны пришлось оставить предыдущее место и устроиться на завод. Я всей душой презирал работу на заводе. Но что еще хуже, общался с группой самых злостных пессимистов в мире. Они только и делали, что жаловались. Все для них было не так. И работа плохая, и рабочий день слишком длинный, и зарплата слишком низкая, а начальник — подлец и болван. Судя по всему, я неосознанно впитал их отношение к жизни. Постепенно понял, что язва желудка, скорее всего, результат моих негативных мыслей и едкого отношения к жизни. Тогда решил вернуться к любимой работе — продажам. Еще твердо решил сменить круг общения и окружить себя жизнерадостными людьми, которые при необходимости ищут пути решения проблем, а не сидят сложа руки и кляня судьбу. Пожалуй, это решение меня и спасло. Постепенно я окружал себя друзьями и деловыми партнерами, людьми с оптимизмом, идущими вперед, свободными от беспокойства и язв. Стоило изменить свой эмоциональный фон, как улучшилось и состояние желудка. Вскоре я позабыл, что когда-то болел язвой. Оказывается, от окружающих можно буквально заразиться как счастьем, жизнерадостностью, здоровьем и успехом, так и беспокойством, обидой и неудачами. Для меня это стало самым большим жизненным уроком. И ведь должен был усвоить его еще давно, ведь десятки раз слышал и читал об этом. Но, вероятно, нужно было постичь все тяжелым путем. Зато теперь я прекрасно понимаю слова Иисуса. «Как ты думаешь, таков ты и есть». Теперь я всегда ищу зеленый свет. Джозеф Коттер. С самого раннего детства и даже во взрослые годы я беспокоился как настоящий профессионал. Я переживал по множеству самых различных поводов. Некоторые тревоги были обоснованными, но большинство — воображаемыми. Иногда случалось так, что волноваться было не из-за чего, зато потом я изводил себя, беспокоясь, что что-то упустил. Зато 2 года назад я начал жить по-новому. Для этого потребовалось провести полный самоанализ, вытащить на свет Божий свои многочисленные недостатки и немногие достоинства, своеобразная бесстрашная каталогизация моего существа. Благодаря этому я четко осознал источник своего беспокойства. В общем, дело в том, что я не мог жить сегодняшним днем. Только и делал, что досадовал на вчерашние ошибки и с ужасом ожидал будущего. Мне снова и снова внушали «сегодня» — это завтра, о котором ты переживал вчера. Но это были лишь слова. Мне советовали жить в пределах 24 часов, внушали, что сегодня единственный день, на который я могу повлиять, и что нужно извлекать максимальную пользу из имеющихся сегодня возможностей. Эти люди уверяли, что, делая я так, я буду настолько занят, что времени беспокоиться о днях прошедших или грядущих просто не останется. И ведь все эти советы очень логичны. Но почему-то никак не получалось уместить эти проклятые идеи в свою жизнь. И вдруг оглушительным громом грянул ответ. И где бы вы думали, я его нашел? На железнодорожной платформе северо-западного вокзала Чикаго в 7:00 вечера 31 мая 1945 года. Это был поистине момент откровения, поэтому я помню и дату, и время, и место. Вот как все было. Мы провожали друзей. Они возвращались после отпуска и должны были сесть на пассажирский поезд в город Лос-Анджелес. Война еще не закончилась, и вокруг сновали толпы людей. Я не поднялся в купе вместе с женой, а пошел на край перрона в сторону первых вагонов. Залюбовался большим блестящим локомотивом. И тут мое внимание привлек огромный семафор. Горел желтый сигнал. В следующее мгновение он сменился ярко-зеленым. Машинист зазвонил в колокольчик, послышалась знакомая «посадка закончена», и через несколько секунд огромный состав, медленно разгоняясь, пополз со станции, локомотиву предстояло преодолеть 2300 миль. Мой мозг заработал. В голове начали оформляться мысли, и тогда я понял, что именно сейчас со мной происходит чудо. Внезапно картина сложилась. Машинист дал мне ответ, которого я так отчаянно искал. Он отправился в дальнюю дорогу, увидев лишь один зеленый сигнал. На его месте я бы хотел разом видеть зеленые семафоры на протяжении всего пути. Естественно, это невозможно, но именно так я и пытался жить. Сидел на станции, никуда не двигаясь, потому что изо всех сил пытался увидеть, что там вдалеке, за поворотом. А мысли все вертелись и вертелись в моей голове. Машинист не волнуется о проблемах, ожидающих впереди. Без сомнения, будут и задержки, и замедления, но разве не для этого придумали сигнальную систему? Желтый свет — сбавить скорость, расслабиться. Красный семафор — впереди опасность, полный стоп. И ведь именно хорошо налаженная сигнальная система делает путешествия поездом столь безопасными. Спросил себя, почему у меня нет надежной сигнальной системы. Тут же пришел ответ. Она есть. Ее дал мне Бог. А так как ей управляет Он, она должна работать безотказно. Итак, стал искать зеленые сигналы. Где они? Ну что же, если уж Бог разрешающие семафоры создал, у него и нужно спрашивать. Так я и сделал. Теперь после утренней молитвы я получаю зеленый свет на грядущий день. Время от времени бывают и желтые. Тогда я сбрасываю обороты. Порой на семафоре загорается красный огонь, и тогда я останавливаюсь до того, как попаду в аварию. С тех пор, как 2 года назад меня посетило то озарение, беспокойство начисто пропало из моей жизни. За это время я успешно проехал под зеленый сигнал более 700 семафоров. И поверьте, путешествовать по жизни намного проще, когда не беспокоишься о том, какой свет ждет впереди. Я твердо знаю, что бы ни было там за поворотом, я с этим точно справлюсь.